Sapere oi chichu tzuani Otschanu li sapere Alasir hua kapistoni Chaveri
На постсоветском пространстве посреди широкой гастрономической пустыни сохранились настоящие оазисы. Грузия – главный из них. Гелия Певзнер проехала по грузинским дорогам от одного обильного стола к другому и встретилась с сыроварами, пчеловодами и виноделами. Она рассказывает о том, как на основе старых традиций растет новая грузинская кухня.
Когда в Рунете только начали появляться социальные сети, а в них кулинарные сообщества, о блюдах грузинской кухни начала писать Тинатин Мжеванадзе. Сегодня у Тинатин готовится к изданию уже третья книга, а две первые – «Грузинская домашняя кухня» и «Лобио Сациви Хачапури» или «Грузия со вкусом» – стали настоящими бестселлерами. В русской редакции РФИ Тинатин рассказывает о принципах, которые лежат в основе грузинской кухни, и о ее региональных различиях. Этим интервью мы открываем серию материалов о грузинской еде и грузинском вине. Существует ли классификация грузинской кухни? Как разобраться во всем этом многообразии, не потерявшись между эмеретинскими пхали, мигрельскими ореховыми соусами, аджарскими купатами, сырами из тушетии, кахетинским вином и всеми остальными блюдами?
Большую часть жизни я прожила в Западной Грузии, то есть я родилась и выросла в Батуми, и представления не имела, когда мы переехали 20 лет назад сюда, в Тбилиси, насколько отличается, ну, много чего отличается, но прежде всего, ну, вот то, что мне, как, скажем, матери семейства приходилось сталкиваться, насколько другие гастрономические привычки здесь. То есть есть блюда, которые, они такие вот, ну, общий культурный код, но те, что повседневные, и вот какие-то, ну, скажем так, домашние. Здесь другой подход. То есть первое большое деление – это Западная Грузия и Восточная Грузия.
Восток – это больше мяса, Запад – больше овощей, прежде всего. Например, даже вот по таким вещам, как ритуальные столы, да, очень легко различить. В Восточной Грузии, когда я приехала, попала, ну, на печальные поводы, на поминки. Стол был с мясом. То есть там были какие-то блюда, которые есть и у нас тоже в Западной Грузии, но у нас он практически весь постный. Поминальное блюдо – это лобио, это максимум рыба, это грибы, все эти наши пхали-пхали, какие-то вот такие вот овощные вещи. Только понятно, чтобы они были более такие вот изысканные, туда добавляются все эти ореховые заправки и так далее. Но Восточная Грузия – это гораздо больше мяса. И это было для меня таким шоком. Говорю, как же? Для меня вот просто вот четкая была ассоциация, что поминальный стол должен быть очень скромным, чтобы и материальное выражение этого, да, было связано с каким-то горем. Здесь немножечко вот другой, и характер другой у людей, и, соответственно, и застолье тоже совсем другое. Особенно это, конечно, характерно для кахети и для картли. Кахети – это такой, вот, ну, я бы сказала, такой яркий регион. Он даже в самые тяжелые времена, когда проезжал по Грузии, да, в 90-е годы, везде был какой-то погром, разгром, какие-то кривые заборы, нигде ничего не росло. В Кахетии было все очень аккуратненько, потому что виноград, он лоза не прощает никаких. С ним надо очень-очень постоянно, регулярно заниматься, и его ты не запустишь. Если ты его запустишь, все, дело пропало. Поэтому даже вот в малых количествах, да, вот это виноградарское дело, оно, конечно, всегда дисциплинировало людей.
Но помимо этого еще есть внутренние деления. Все это связано, естественно, с ландшафтом, с разными географическими какими-то показателями, разная высота, разные пастбища, разные культуры, которые культивируются в том или ином регионе. И, в общем, из-за этого, вот на этой маленькой территории такое большое разнообразие гастрономических своеобразий, скажем так, у каждого региона есть свои какие-то вот такие штучки. Не, у нас, ну вот как моя соседка, она из Восточной Грузии, из Картли. Она говорит, ну, вы, говорит, всегда жили беднее, чем мы, поэтому, ну, больше растений. Может быть, что там было все, всегда у нас в Западной Грузии краснозем, поэтому очень хорошо привились южноазиатские культуры. Все, что растет во влажном климате, Это чай, прежде всего, это цитрусовые, киви прекрасно растет, фейхоа прекрасно растет. Моя мама ботаник, в деревне она сделала маленький ботанический сад. Все эти растения, которые сейчас они вошли в моду и стали уже какими-то промышленными, это все у меня было, значит, в детстве такое вот зачарованное царство. Что касается разделения вот этих вот, значит, региональных особенностей в гастрономии, я бы сказала, что это похоже больше всего, ну, вот, на итальянское устройство. Потому что там тоже по провинциям у них вот какие-то, как свое маленькое государство. Здесь ведь тоже было исторически так, что здесь единая Грузия, это не такое уж старое образование, потому что здесь было много княжеств, даже и не географически, но и политически тоже была разобщенность, скажем так, и такие маленькие-маленькие государства со своими законами, со своими особенностями почвы, климата и так далее и тому подобное. Очень интересно, мне бы хотелось этим заняться, но в будущем не знаю, насколько это возможно. До того, как Колумб привез в Европу все эти прекрасные продукты, что ели в Грузии? В основном, ну, как подтверждают исторические какие-то артефакты, источники, это наверняка было мясо и хлеб, и вино. То есть такой вот основа стола. И очень-очень много разных трав. Даже вот из названий видно, что это все потихонечку отмирает, потому что никто это уже не культивирует. А тогда буквально любая трава, которая росла, она шла в еду. В сыром виде, в засушенном, в виде супа, в виде соления, в виде, ну, в общем, как угодно. И было очень много видов злаков бобовых и проса. Например, та же самая кукуруза, которая заменила полностью чумизу. На самом деле, я помню, мама еще варила, бабушка и мама варили еще хоми, ну, вот этот наш, значит, мамалыгу, они варили еще из того старого проса. Оно немножечко сложнее его выращивать. Ну, а поскольку человек ищет всегда более легкие пути, кукуруза, она, в общем, она вкусная, она полезная, все такое, ее легче выращивать. Но мне все-таки очень жалко, когда утрачивается вот такое вот, что-то такое настоящее, что уже больше потом, может быть, нигде не найдешь. Оно похоже на пшено, только гораздо мельче. И оно такого желтоватого, такого золотистого цвета. Вкус другой. И консистенция другая, и органолептические свойства другие. Потом есть вот в этих горных райончиках Тушетия. Это, ну вот, с одной стороны, можно только радоваться, что она труднодоступная, там очень плохие дороги. С другой стороны, хочется туда поехать и вот почаще как бы там бывать. Там вот действительно такой вот затерянный край, в котором сохранились очень... Не люблю это слово, ну а что еще сказать? Аутентичные какие-то вещи, привычки и обычаи, и традиции, как они там, какие там луга, как там выращиваются все эти, значит, животные, как обрабатываются все эти молочные продукты и так далее и тому подобное. Это все вот безумно интересно. И, например, есть такой продукт, который, ну вот, потихоньку он на сырных фестивалях участвует. Я не знаю, как перевести. Дамбалхачо – это каким-то образом ферментированный творог. Это тоже вид сыра, но очень специфический, очень на любителя. Они его каким-то образом так вот сохраняют, а потом из него как бы делают. Ну, это один из способов консервации. Он, видимо, очень полезный, как многие ферментированные продукты. Да, ну, добавлял какие-то микроэлементы и так далее в рацион. Но плюс при этом это было просто элементарно, ну, как бы случайно так получается, да? То есть люди просто сохраняли продукт, а потом он давал какие-то дополнительные, значит, какие-то плюсы. Его бы хотелось мне каким-то образом популяризировать и так далее. Но это все это только начинается. Здесь как бы вот это вот домашнее хозяйство, оно потихонечку должно каким-то образом встать на европейские стандартизированные рельсы.
Обстоит ли таким же образом дело и в виноделии?
Как правило, вином должны заниматься так же, как и, видимо, всем. Это такие вот личности. Это бывшие физики, например. Это люди, которые, они уже в возрасте, они очень много читали. У них большой интеллект, багаж знаний. И есть запрос, что они хотят получить. То есть они в состоянии посмотреть на это дело немножечко с критической точки зрения. Что, может быть, мы традиционно делаем не так, и чему стоило бы поучиться у других. А, как правило, основная масса крестьян, они делают все так, как делали отцы, деды и так далее и тому подобное. В каких-то вещах это здорово, в какие-то моменты они сохраняются. Но в каких-то вещах это явно очень устарело и, может быть, где-то куда-то вот заводит не туда.
Поэтому вот гораздо более успешным оказывается именно тот человек, который из города приехал, бросил свою, допустим, основную профессию, свою профессуру. Он приехал, купил кусок земли и начал с нуля и достиг очень большого успеха. Таких виноградарей несколько хозяйств, которые уже приобрели очень хорошую, ну, сказать, репутацию. И они, как правило, их продукцию в Грузии не купишь. Ее на корню закупают и вывозят за границу за довольно большие деньги. То же самое, ну вот в гастрономии тоже нужны люди, которые, допустим, затеяли. Есть несколько хозяйств, допустим, людей, которые стали выращивать какие-нибудь особенные овощи, особенные фрукты. Это восстанавливают какие-то сорта, которые уже вот на грани исчезновения, потому что они дорого обходятся в выращивании, а выдерживать конкуренцию с дешевыми завозными они не могут. То есть это чисто на каком-то этапе, может быть, подвижничество и такой фан.
В основанном вами и вашими друзьями сообществе «Тбили Клуб» вы даете кулинарные мастер-классы. Можно ли научиться грузинской кухне, если не имеешь грузинских корней?
Мой мастер-класс, где люди хотят, допустим, ну, что можно сделать за 3 часа? Показать 3 блюда, рассказать немножечко о культуре гастрономической Грузии и самим дать попробовать сделать какие-то такие штучки, которые технически, может быть, они бы хотели научиться. Потому что, в принципе, грузинская кухня, она не очень сложная. Это, конечно, не французская кухня, в которой нужно учиться действительно. И даже сделать, например, ресторан высокой кухни грузинской, я думаю, это было бы затруднительно, потому что можно сделать. Но у этого не будет потребителя, потому что вся соль, вот как в итальянской кухне, прийти к маме, к бабушке, расслабиться и поесть хорошей, настоящей домашней еды, в этом, в общем, вот, с друзьями. Грузинский ресторан – это, конечно, прежде всего застолье для друзей. Это не совсем даже семейное. А для того, чтобы близкие люди, много близких людей, пришли вместе и какое-то время побыли вместе, отключившись от проблем. Вот в этом есть, я бы сказала, такой вот сакральный смысл и непроходящая ценность. Хорошие огурцы, помидоры, хлеб, сыр и 1 кувшинчик вина. И это уже грузинское застолье, даже если вы посреди поля на камне. Тут главное людям, которые друг другу симпатичны, интересны, посидеть вместе, вот хочется провести вместе время и спит.
Это была Тинатин Мжеванадзе, автор книг «Грузинская домашняя кухня» и «Лобио Сациви Хачапури» или «Грузия со вкусом».